Беседы с Брэнсом.
Здравствуйте. Сегодня с молодой актрисой Аленой Минчук, преподавателем сценической речи, мы поговорим о важности сохранения русского языка, об англицизмах, о русской культуре и патриотическом воспитании, о том, как молодежь относится к русскому языку. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Елена.
Алена, давайте вначале немножко о вас, потому что это очень интересно нашим слушателям. Вы сказали в одном из ваших интервью, что в этом году вы себя чувствуете особенно нужной своему обществу. Почему вы это сказали? Что это такое?
Я себя чувствую особенно нужной в этом году, потому что так сложились обстоятельства, что в этом году у меня появилась своя рубрика о нашей речи, о русском языке в программе «Изолента Лайф» на радио «Спутник». И я поняла, что я могу нести буквально культуру в массы. А для меня это очень важно — быть полезной обществу, самой становиться чуточку лучше и о том, что сделала лучше меня, рассказывать обществу и призывать ему к тому, что нет предела совершенству, особенно в языке.
Давайте перейдем к языку и давайте поговорим об англицизмах и как к англицизмам относится молодежь.
Вы знаете, я очень плохой пример для молодежи, который положительно относится к англицизмам, потому что я к ним никогда положительно не относилась, несмотря на то, что активно изучала английский язык до поступления в институт, так как моя мама рассчитывала, что я буду лингвистом, но я поступила в театральный вуз. Поэтому английский язык всегда у меня вызывал интерес. Я имею достаточный уровень, чтобы изъясняться. Я с большим уважением отношусь к этому языку. Но считаю несколько неоправданным использование некоторых английских слов в русской речи. Потому что английский язык должен оставаться английским, русский язык должен оставаться русским. Поэтому вы вряд ли за мной заметите слова вроде «шерить», «кринж», «сталкерить» и так далее. Для меня это непонятно. Я предпочту сказать «распространить», «преследовать». Я считаю, что язык должен оставаться чистым, причем любой. И в английском языке должны оставаться английские слова, и в русском. Конечно же, не хочу быть категоричной. Понятно, что когда-то французский язык влиял на русский, и многие французские слова у нас остались. В том числе есть и арабские слова в нашей жизни, такие как, например, базар. Вы знаете, что это не русское слово, не французское, а арабское. И так далее. Поэтому, конечно же, нужно бороться за сохранение своего языка и использовать, пожалуй, английские слова только в оправданных случаях. Я бы поделила вообще англицизмы на оправданные и на неоправданные. И всегда быть избирательным.
Как в этом разобраться? Потому что английских слов в нашем языке сейчас по статистике считается, что 15% новых за последние 30 лет. Как разобраться, что из них оправдано, а что нет?
Мне кажется, в первую очередь нужно понять причину происхождения англицизмов. Они используются, мне кажется, в первую очередь, потому что мы даем объяснение каким-то новым явлениям, предметам, понятиям. Вот, например, слово «хайп». Очень его люблю, несмотря на то, что относительно я против англицизмов. «Хайп» по-русски как? Это шумиха вокруг чего-то незначительного. И согласитесь, сказать «хайп» и обозначить эту ситуацию гораздо проще. Или, например, слово «контент». Если я говорю «контент», то сейчас слушатель понимает, что я говорю о какой-то информации, содержании, которое я распространяю в социальных сетях. А если я скажу «содержание», то это будет странно. И вот это оправданное использование, когда пришло новое слово, нет эквивалента в русском языке, которое бы точно абсолютно объясняло ситуацию, в которой это слово используется. А когда вы говорите «сталкерить» вместо «преследовать» или «кринж» вместо «испанский стыд», вот это неоправданное использование. С этим я не согласна.
Очень часто называют социально-психологической причиной введения в языка слов, которые использует молодежь. Молодежь очень часто использует это, потому что считает, что это модно, что это престижно, что это красиво звучит. И вот мне всегда приходит на память вот эта фраза ужасная, которую все используют на Брайтон-Бич, когда они приходят дама, пожилая, и просят в магазине: «Мне полпаунда нарежьте слайсиками». Вот у меня просто такой сразу внутренний взрыв, и мне так это все не нравится. Как понять, что можно использовать, что нельзя, какие слова новые, какие не новые, какие вошли, какие не вошли? Потому что у нас тоже нет паундов в русском языке, и как мы можем по-другому это быстро сказать? Потому что, как вы знаете, в Америке нет до сих пор метрической системы, и они используют свою, где они, у них нет килограммов, они все измеряют паундами и прочими мерами.
Ну, пожалуй, в Америке нужно использовать ту систему измерения, которую они и просят. А если прийти в Россию и попросить полпаунда колбасы?
Я о том, что, собственно, действительно можно использовать, что нельзя. Потому что понятно, что какие-то слова, такие как бот, слот, да, вот вам там какой-то дают слот в каком-то месте, когда вы стоите в очереди, не знаю, или где-то пытаетесь найти место в какой-то очереди, записываетесь онлайн или онлайн. Этих слов всех не было. Но при этом вот слайс, например, или, не знаю, сейл, наверное, они не звучат правильно. Вот что для вас, как для молодой актрисы, у которой такой прекрасный русский язык, что вы видите приемлемым, а что нет?
Мне кажется, использование слова «слайс» возможно, потому что это своеобразный международный язык, язык в кулинарии. Точно так же использование слов онлайн, лайкать и так далее — это язык технологий, социальных сетей, IT-язык, и это нормально. Люди между собой должны общаться так же, как математика — это международный язык, кулинария — это международный язык, IT — это международный язык. Поэтому если я прихожу в ресторан, вы мне сейчас сказали про слайс, у меня сразу ассоциативный ряд, я прихожу в мою любимую бургерную, вот, патриотка, люблю бургеры, но в нашем патриотичном кафе «Фарш». И там есть картошка с слайсами. И я понимаю, что слайс — это определенным образом нарезанная картошка. И здесь это возможно, чем слайс, нарезанная вот такими большими брусочками, а не фри тоненькими палочками. Мне кажется, что здесь использование слайс — это уместно. Если слайс в контексте нарезать, то я даже не представляю, как это в русском языке использовать.
Ну как, слайсить?
Слайсить. Да, вот это часто тоже встречается, когда русские суффиксы начинают добавлять к английским словам. Это тоже несколько странно. Пошерить, вот мы с вами уже это обсуждали. Какое-то еще было стафить, заставить. Вот мне приводили.
Да, лайкнуть нельзя, а поставить лайк можно, верно?
Мне кажется, что это было бы вернее с точки зрения сохранения языка. Но это нужно делать осознанно. Конечно же, я не настаиваю на том, что все должны жить правильно, идеального мира нет. Но мне кажется, что мы должны заботиться о будущих поколениях. Если мы будем пренебрегать тем, что будем говорить лайкнуть, а не поставить лайк, и хотя бы малейшие усилия мы не будем предпринимать к сохранению той речи, которую мы используем сейчас, мы рискуем получить поколение, которое не будет понимать Пушкина, которое не будет понимать былины. Согласитесь, если мы сейчас откроем любую былину и с вами прочитаем, да, мы можем не все слова понять. Кто-то не знает, что такое чело, кто-то не знает, что такое жуковинья, кто-то не знает, что такое аршин. Но, тем не менее, основную историю мы поймем. Я не могу, конечно, абсолютно утверждать, но мне кажется, что если мы сейчас в оригинале откроем Байрона, точнее, не мы, а носителя, вряд ли они поймут все. А Байрон, извините, жил гораздо позже, чем люди, которые писали былины. Не писали, а придумывали их, потом они каким-то образом сохранились, потому что люди использовали живую речь, и люди стали это потом фиксировать. И это уникально, это удивительно, что мы сейчас откроем былину, мы ее поймем, честное слово, и поймут наши дети. Поэтому все эти лайкнуть, кринжануть, сталкерить и так далее, хорошо, вы друг друга понимаете, вы не думаете о будущем, и вот это страшно. Поэтому нужно беречь язык, поэтому нужно быть избирательным вот в этих новых словах. Я была на научной конференции в ноябре, и выступал докладчик с темой англицизмов, и было упомянуто, что, по-моему, в Исландии, когда появляется в обществе какое-то новое слово из какого-то языка, собирается целый совет. И совет утверждает, может ли использоваться это слово в дальнейшем в языке. Конечно же, обычного человека ты не заставишь говорить определенным образом. Но это правило распространяется на СМИ, на литературу, на телевидение и так далее. И я считаю, что это правильно, и так и нужно делать.
То есть вы относитесь к сохранению русского языка как к сохранению нашего исторического или культурного даже наследия?
Конечно, и наших традиций, потому что мы их не сможем продолжать. Мы просто забудем, мы сотрем свою историю, свою культуру, свои традиции. Сотрем не потому, что мы забудем и сделаем вид, что этого не было, потому что мы ее не поймем. Когда мы будем читать Пушкина, не мы, уже наши потомки, они не поймут. Не поймут всю прелесть языка, все богатство. И русский язык нужно сохранять просто потому, что он правда очень красив, он правда очень богат, и он правда очень разнообразен. А тот, кто этого не понимает, ну, всему свое время.
Скажите, насколько молодежь также относится, как и вы, к сохранению культурного наследия, к сохранению русского языка, к неприятию англицизмов?
Я не могу говорить за всех, но мне повезло. Я выпускница старейшего театрального училища, и мы когда-то назывались вторым университетом русского языка. Мы школа малого театра, и мы всегда боролись за традиции, за сохранение языка, и стараемся это делать по сей день. Поэтому, конечно же, меня окружают люди, которые, я надеюсь, придерживаются тех же убеждений, что и я. Хотя в моем окружении есть люди, которые не согласны. Но понимаете, одно дело, ты сидишь на кухне с подружкой, выпускница этого же вуза, и слышишь от нее сталкерить. Ну ладно, на кухне друг другу говорите, как хотите. Есть же у нас обычная речь разговорная, а есть литературная. А другое дело, ты становишься объектом какого-то мероприятия, тебя слушает большая аудитория. И ты что-то несешь в массы. И когда ты в массы несешь сталкерить, ты неуважительно относишься к своему будущему, к будущему своих детей. Ты думаешь только о себе. А всегда нужно думать о том, кто вокруг. Это не я сказала. Очень люблю высказывание Юрия Никулина о том, что если бы каждый из нас сделал хотя бы одного человека рядом с собой счастливее, мир был бы другим. И это правда так.
Давайте поговорим о образовании и какое оно оказало на вас влияние. Вы сказали, что вы патриот. Повлияло ли образование на ваше убеждение, на вашу любовь к России?
Я думаю, да. Я не думаю, я уверена. Когда я заканчивала школу, я была уверена, что лучшая страна — это какая угодно, но только не Россия. Потому что...
Это были 90-е, верно?
Нет, школу я заканчивала 10 лет назад, мне было 17. Не то чтобы я думала, что Россия какая-то не такая. Я просто думала, что где-то в чужом двору точно трава зеленее. Потому что мы все были воспитаны на определенном кино, на определенных спектаклях, книгах и так далее. Естественно, была вот эта культура западного невероятного мира, когда жизнь праздник, и ты можешь легко работать, и ты всегда счастлив. У нас немножечко другая, у нас даже литература другая. Она всегда была такая. Вся литература, мне сказал один преподаватель, это вообще боль всей России. Вот наша русская литература — это боль всей России, любого русского человека, я с этим согласна. Но я счастливый человек. Я поступила в театральный вуз, в котором абсолютно каждый был предан тому, что он делает. Будь то преподаватель по философии, зарубежный театр, русский театр, русская литература, зарубежная литература, история искусств. Каждый с такой жадностью рассказывал, история отечества, история зарубежная. Каждый рассказывал свой предмет с такой вот жадностью, с такой любовью, с таким трепетом, что я была заражена. И мне кажется, что мой патриотизм без вот этого назидательного характера был воспитан только за счет того, что меня заражали своей любовью к делу, к своему предмету. И я с жадностью училась. Я к каждому предмету готовилась не потому, что, боже мой, вот бы 5 получить, а потому что я хотела знать больше. И когда я закончила институт, я потом поступила в магистратуру, и там тоже нам читали чудесные лекции, я поняла, что артист, он не должен навязывать мнение. Артист должен заставлять людей думать. А вот думающий артист, к сожалению, это редкость. Потому что часто студенты, обучаясь в театральном вузе, тратят все свое время исключительно на мастерство актера. Ну, я же артист. И совершенно не думают о том, что вот это воспитание человечности, вот эти уроки патриотизма, хотя они так не называются, они были в лекционных классах. И мне кажется, что все мои убеждения были сформированы в институте, и результат этого образования, понимание той литературы, той философии, оно сейчас. Я могу это оценить сейчас абсолютно точно, потому что мне никто ничего не объяснял 25 февраля прошлого года. И я считаю, что мое образование сказалось.
А как ваше окружение отнеслось к началу специальной военной операции?
Мнения разделились. Причем из моего близкого окружения особенно. Мы очень сильно ругались, и моя близкая подруга, хотя мы с ней никогда не спорили по поводу политических событий, мы с ней много разговаривали. И в моем окружении есть люди, которые поменяли мнение. И если вы меня сейчас спросите, а кто думает иначе, я напрягусь.
То есть сейчас все поменяли свое мнение?
Да. Еще год назад я бы побоялась сказать о своих убеждениях, потому что я сомневалась в том, что я права. Мне кажется, это нормально сомневаться, когда ты просто топишь о том, что нет, только так, никак иначе. Это странно. А когда у тебя было время подумать, вот тут, наверное, будет точнее и вернее. Поэтому мнения разделились, у кого-то поменялись, у кого-то нет. Но всему свое время. В конце концов, судить о том, что происходит, точно не нам. Судить будут потомки, как сейчас мы судим о событиях Великой Отечественной войны.
А как вы относитесь к этим артистам, которые убежали, испугались или, не знаю, просто уехали?
Ну, одно дело, когда люди испугались, и ими движет обычный человеческий страх. Это нормально. И они молча уезжают и молча борются со своим страхом. А другое дело, когда люди здесь жили, здесь получили образование бесплатно. Они здесь работали, они здесь строили жизнь, потом уезжают и считают возможным как-то высказываться о своей стране неправильно. Ну, я не права, я не хочу быть категоричной, не то чтобы неправильно, а каким-то особенным образом высказываться, что по их мнению может быть правильно. Проблема в том, что насколько я их не понимаю, настолько они меня не понимают, и об этом нельзя забывать. Всему свое время, в итоге, время все расставит по своим местам. Я считаю, что с точки зрения порядочности это не дело. Вы знаете, Галина Павловна Вишневская в своей книге автобиографической писала о разнице понятий между честностью и порядочностью. Она говорит, ну вот понимаете, придет сейчас человек с анонимной запиской, скажет, что у него валюта лежит. Он как человек поступил как гражданин Советского Союза. Он поступил честно? Честно. А как мой сосед, порядочно? Нет. И поэтому, даже если вы искренне считаете, что вы делаете все честно, может быть, я буду очень удивлена, вы вдруг говорите правду, вы вдруг вот так честны, вы все равно непорядочны. И в этом проблема. Всегда нужно сохранять порядочность.
Давайте опять вернемся к тому, что вы говорили, что вы считаете, что вы сейчас особенно нужны вашему обществу. В чем это выражается? Что вы делаете для того, чтобы помочь России, помочь нашей стране развиваться?
Я, наверное, занимаюсь популяризацией русского языка. В моей рубрике «Краля Даля», как я уже сказала, я очень робко, но стараюсь рассказывать о том, что русский язык, он прекрасен. Я стараюсь делать то, что делали мои учителя в институте. Я горю своим делом. Я действительно жадно и с большим любопытством изучаю все особенности русской речи, что у нас в русском языке и когда появилось, и почему. Я не знаю все, я не лингвист, я не филолог, я не претендую на то, что мне известно все, нет людей, которые знают все. Но я, скажем так, интересуюсь чуть больше других. И когда я чем-то поинтересовалась достаточно глубоко, я об этом рассказываю остальным. И хочу, чтобы они с таким же трепетом относились к русскому языку и также интересовались. Потому что все вместе мы сможем позаботиться о будущих поколениях. Я одна. Ну, я постараюсь справиться, но мне будет тяжело.
Алена, вы являетесь преподавателем сценической речи. Давайте об этом поговорим. Что это такое?
Сценическая речь — это предмет, который преподают... Наверное, я буду права, если скажу, что только в театральных вузах. Как вы понимаете, сценическое от слова «сцена», но любопытно, что сценическая речь нужна не только артистам. Сцена — довольно обширное понятие. Мы часто сталкиваемся с публичными выступлениями. Если быть точной, то публичное выступление у нас ежедневное, когда мы переговорили с соседом, с мамой на кухне. В принципе, когда мы открываем рот и что-то этому миру сообщаем, это уже публичное выступление. И я занимаюсь постановкой голоса, дыхания, снятием мышечных зажимов, потому что наше тело может быть либо большой клеткой, в которой голос сидит и никогда не выходит наружу, либо это наш помощник, огромный резонатор, который отражает звук. Я исправляю дикционные недостатки, занимаюсь исправлением говора, логикой речи и учу людей заражать своим словом. Даже моя магистерская диссертация была на тему «Словесное действие как основа речевой выразительности».
Вас очень приятно слушать, и, конечно, ваш язык, я считаю, просто идеален.
Спасибо.
А давайте поговорим об ошибках, которые люди очень часто или нечасто делают, и которые особенно сильно вас трогают.
Вы знаете, одно дело — грамотность с точки зрения филологии. Сейчас, может быть, меня кто-то из филологов слышит, и, может быть, я что-то сказала неверно. И другой вопрос — использование собственной речи с точки зрения техники. Когда мы просто неуважительно относимся к своему собеседнику и невнятно разговариваем. К сожалению, мне кажется, насущной проблемой является вот эта вот невнятная речь, когда люди не открывают рот, не шевелят губами, не пытаются донести свою мысль внятно. Хорошо, можно допустить какие-то грамматические ошибки, можно не разговаривать литературно, но если ты разговариваешь невнятно, то тебя просто не понимает этот мир. И я считаю, что это неуважительно. У одного актера французского есть высказывание, что дикция — это вежливость актера. Я считаю, что дикция — это вежливость любого культурного человека. И я занимаюсь именно этим. Меня раздражают люди, которые не открывают рот и невнятно говорят, думая, что я их пойму. Я однажды брала консультацию психотерапевта, почему я могу не понимать, что мне говорит кто-то из моих близких, хотя рот совершенно не открывает. И я не пойму с точно такими же речевыми недостатками незнакомого мне человека. И мне пояснили, что происходит так называемая речевая адаптация. И если я долго общаюсь с близким человеком, я за него начинаю додумывать, что он сказал. А когда я слышу чужого, я не могу за него додумать. Поэтому каждый раз, когда вы взаимодействуете с миром, пожалуйста, четко произносите звуки, артикулируйте, уважайте своего собеседника, потому что это тоже ваша возможность произвести верное впечатление или неверное. Ну и, конечно же, я не могу ставить на второе место вопросы грамотности. Звонит торты к 8 ноябрю и так далее. Этого не может быть. Я не говорю, что все, кто так говорят, они неучи, они неправы. Я прошу их задуматься о том, что они могут стать чуточку лучше, если они с большим уважением будут относиться к собственному языку, потому что язык — это исповедь народа.
Считаете ли вы, что есть ударения, которые могут быть поставлены на оба слога, то есть приемлемость в русском языке? Вот, например, есть два слова, которые я наблюдаю все время и в речи наших государственных руководителей, и в СМИ. Вот они очень часто, ударение происходит как на один, так и на другой слог. Это обеспечение и обеспечение, и одновременно, и одновременно.
Обеспечение только в литературном языке. Если вы на кухне сказали своей дочери или маме обеспечение, конечно. Но для СМИ, для работников радио, для дикторов только обеспечение. По поводу одновременно и одновременно у меня был выпуск очень любопытный. Я рассказывала о том, что я давно интересовалась этим вопросом, была свидетелем, как на научной конференции прошлой осенью выступал профессор из Петербурга, и он сказал одновременно. Нет, он сказал одновременно он сказал. И потом такой: ну, я знаю, что вы все в Москве тут говорите одновременно, а мы в Питере будем говорить по-другому. Я улыбнулась. В словарях мнения разнятся, то есть нужно сейчас свериться со словарем, который последний был утвержден, как мне сказала филолог, Академии наук нашей, орфоэпический словарь, вот 2020 год, последнее издание, я на днях брала консультацию у филолога. Но я читала с точки зрения артиста разницу между одновременно и одновременно. И был такой мастер художественного слова Аксенов Всеволод. И он рассказывал, что одновременно — это когда я что-то с чем-то делаю, два действия параллельно, а одновременно — это когда у меня единовременный отпуск. Одновременно на один раз я что-то делаю. Но нужно свериться со словарем. Сейчас он у меня не под рукой. Но вот с точки зрения театра артист Всеволод Аксенов утверждал, что это разные понятия, смотря что вы имеете в виду.
Интересно.
Да, да. Поэтому всегда нужно сверяться со словарем. Естественно, с авторитетным. Вот филолог мне подсказала Наталья Георгиевна. Надеюсь, вы меня слушаете. Передаю привет. Она мне сказала пользоваться словарем, который был вот утвержден Академией наук в 2020 году. И она еще повторила, что очень быстро меняются языковые нормы. Всегда нужно сверяться.
Да, вот про языковые нормы и про новые слова есть какие-то такие курьезные вещи, про которые мы здесь тоже уже говорили. Есть, например, вошло в нашу жизнь такое слово, как «свитшот». Это почти то же самое, что худи, свитер, толстовка или так далее. Но очень интересно, это же новое слово, а по-английски-то оно совершенно другое, значит, если переводить. Sweet — это, ну, это сладкий, это скорее, uh-huh. а не... Потому что sweet и sweet — это вот разные слова. По-русски-то произносится неударно, sweet, быстро. И shot — это, собственно, ну, рюмка, да, вот uh-huh. это... Бокал, который ты выпьешь, рюмку, вернее, которую ты выпьешь. То есть это сладкая рюмка, если переводить на английский язык. Вот, но в русском языке это вошло, соответственно, как sweet, short. Это совершенно по-другому произносится, как рубашка. Да? Рубашка, в которой ты потеешь.
Uh-huh.
Вот, если переводить на английский язык. А оно вошло, такие вещи стали делать в Нью-Йорке в 1930 году продавать. Вот, но оно почему-то вошло, хотя так много слов для этого есть в русском языке. Фуфайка, балахон, свитер, кофта, пуловер, кардиган, джемпер, водолазка. И даже еще вот лонгслив, это по этому поводу даже не буду говорить ничего. Вот как вы относитесь к внедрению таких слов? Используете ли вы их? Использует ли их ваше окружение?
Мне сразу в голову приходит анекдот про разницу между мужчинами и женщинами. Когда женщина открывает гардероб, у нее водолазка, рубашка, свитшот, свитер, кардиган и так далее, лонгслив. Если мужчина открывает, у него висит кофта. Поэтому мне кажется, что в данном случае это разделение внешнего типа одежды, но я честно не знаю, как на самом деле свитшот выглядит в Америке. У нас свитшот — это кофта с рукавами и с горла, как с вырезом «О».
Алена, спасибо вам большое. Вы рассказали про язык так ярко и так трепетно, что я сразу вспоминаю, что бессмертие народа в его языке.
Да.
И, слушая вас, я понимаю, что наш народ бессмертен.
Спасибо.
Спасибо вам.
Беседы с Брэнсоном.